Исторический календарь.
4 октября 1957 года с космодрома Байконур был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Он имел форму шара диаметром 58 сантиметров, 4 штыревые антенны и весил чуть более 83 килограммов. Орбита была рассчитана так, чтобы спутник пролетал над Москвой и Вашингтоном, преодолевая это расстояние примерно за 15 минут. Первый космический аппарат совершил 1440 оборотов по околоземной орбите и через 4 месяца сгорел в атмосфере. В Америке запуск спутника расценили как уничтожающий удар по престижу Соединенных Штатов. Американцы были в шоке. Они ведь были совершенно искренне убеждены в том, что превосходят СССР во всем. И уж тем более в наиболее продвинутых отраслях науки, особенно в космической сфере. Никто не мог понять, как отсталый Советский Союз смог опередить Америку, светоча демократии и прогресса. А ученые из спутникового проекта Америки были всерьез озабочены. Они говорили, что вес советского спутника предполагает, что у Советов должна быть межконтинентальная баллистическая ракета. Хотя сведения о наличии у русских таких ракет американские военные называли блефом. Пентагон тут же призвал власти увеличить финансирование космической отрасли, что и было сделано. А американские СМИ устроили форменную истерику. Газеты выходили с кричащими заголовками. Почему красные первыми запустили его? Самая большая победа Советов. Триумф коммунизма. Эре нашей самоуверенности пришел конец. И тут же, походя, какие-то ученые на страницах прессы заявляли: аппарат «Спутник-1» примитивный, ему далеко до вершин технологических достижений. А знаете, чем американцы оправдывались, что они не первые? Говорили, что, дескать, президент Эйзенхауэр не хотел, чтобы армия запустила спутник, не хотел, чтобы это выглядело как акт начала войны. Он не хотел, чтобы космос стал платформой для оружия. Однако верится в это все с огромным трудом. Стивен Кинг вспоминает: «Мне было 10 лет, я находился в кинотеатре. В самый интригующий момент экран погас. Кинотеатр был битком набит, но, как ни странно, все вели себя тихо. На сцену вышел управляющий и поднял руку, прося тишины. Я хочу сообщить вам, — начал он, — что русские вывели на орбиту вокруг Земли космический сателлит. Они назвали его «Спутник». Помню очень отчетливо страшное мертвое молчание кинозала, вдруг было нарушено одиноким выкриком. Голос был полон слез и испуганной злости. «Давай показывай кино, врун!» Нам говорили, что мы величайшая нация на Земле, и что любой разбойник из-за железного занавеса, который попытается напасть на нас в огромном салуне внешней политики, узнает, у кого самый быстрый револьвер на Западе. 4 октября 1895 года родился советский разведчик Рихард Зорге, резидент в Японии. Он предупредил Москву о готовящемся германском нападении. Однако, вопреки легенде, точной даты не называл. Писал, в частности, со ссылкой на германского посла в Токио, что война между Германией и СССР неизбежна, и начнется она, скорее всего, в конце июня 41-го. Почему Зорге в Москве не сильно поверили? Да потому что еще в феврале фельдмаршал Кейтель подписал директиву о дезинформации советского военного командования через германских атташе в нейтральных странах. И об этом документе в Москве знали. И еще, Зорге был долгое время крупным деятелем Коминтерна, а эта организация еще в 30-е годы подверглась репрессиям. Сталин перестал доверять коминтерновцам. Рамзая, это агентурный псевдоним Зорге, даже хотели отозвать с должности резидента в Японии. Но после того, как Гитлер напал на Советский Союз, в означенные Зорге сроки в Москве к сообщениям разведчика стали относиться более внимательно. В сентябре 41-го Зорге сообщил в Ставку о принятом на секретном совещании у японского императора решении, что Япония точно не будет вступать в войну с СССР до 1942 года. Таким образом, советское командование смогло перебросить с восточных границ страны под Москву 26 свежих сибирских дивизий. Это в конечном счете позволило выиграть московское сражение, отстоять столицу. Впервые немецкие войска потерпели крупное поражение. По Европе-то они прошли как туристы. Но вскоре Зорге был арестован японцами и в 1944 году казнен. О его заслугах в Советском Союзе долгое время никто ничего не знал. Помог случай. В 1964 году Хрущев увидел фильм французского режиссера Ива Чампи «Кто вы, доктор Зорге?». По рассказам, Хрущев был буквально поражен увиденным. Узнав от руководителей спецслужб, присутствовавших на кинопоказе, о том, что Рихард Зорге вовсе не вымышленный персонаж, Хрущев приказал подготовить ему все материалы по разведчику. В том же году Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Сегодня Всемирный день защиты животных. В этот день почитается память святого Франциска Ассизского, скончавшегося в 1226 году. Он учредил нищенствующий орден францисканцев. Его монахи принимали три обета – бедности, целомудрия и послушания. Франциск верил, что в любом явлении живой и неживой природы присутствует Создатель. И значит, луна и звезды, вода и скалы, звери, птицы и человек – все и все – братья и сестры. Он просил оставлять в садах место для диких трав, чтобы красота цветов могла прославлять могущество Творца. Выступал в защиту зверей, которые содержатся в неволе. Спасал птиц, которых несли продавать на базар. «Если бы я только мог предстать перед императором, – писал Франциск, – я бы умолял его ради любви к Богу издать указ, запрещающий ловить и лишать свободы моих сестер-жаворонков». Блюда из жаворонков в Средневековье почитались деликатесом. В 1931 году Международный конгресс сторонников движения в защиту природы принял решение считать 4 октября – День памяти Франциска Ассизского – Днем защиты животных. 4 октября 1847 года родился французский писатель Луи Бусенар, автор приключенческих романов. Его «Капитан Сорвиголова» по популярности у наших читателей в прошлом веке стоял наравне с «Всадником без головы» Майн Рида. «Сорвиголова» — это молодой француз Жан Грандье, который воевал за независимость буров против английских колонизаторов. А британцы действительно были жестокими колонизаторами. Они, например, сгоняли женщин, детей и стариков буров в концентрационные лагеря. И у книжного капитана «Сорвиголова» был вполне себе реальный прототип – Даниэль Дани Террон, разведчик бурской армии. А в мирной жизни до войны – учитель, юрист. Разведывательный отряд Дани Террона насчитывал около 80 человек, причем многие участвовали в войне на велосипедах. И еще это были не столько разведчики, сколько партизаны, проводившие диверсионные операции в тылу британцев. Отряд Террона взрывал железнодорожные мосты, брал в плен английских солдат, отбивал у них пушки, освобождал из концлагерей буров. Небольшой отряд был мобильным и храбрым до отчаянности, и состоял он из сорвиголов под стать своему командиру. Английский фельдмаршал Робертс назвал Дани Террона «тяжелейшей занозой в теле британского прогресса» и пообещал 1000 фунтов за его голову. Англосаксы всегда убеждены, что их захватнические войны – это прогресс, а национально-освободительные войны против них – это угроза демократии и прогрессу. Еще бы, ведь англичане нашли на землях бурских республик богатейшие месторождения золота и россыпи алмазов. К сожалению, прогрессивные английские войска оказались во много раз сильнее ретроградных буров. Погиб и 28-летний Дани Террон. 5 сентября 1900 года он планировал атаку на британскую колонну и пошел в одиночную разведку. но неожиданно столкнулся с английским конным разъездом. В ходе боя те попросили поддержать их огнем, и место, откуда вел стрельбу Терон, было буквально перепахано артиллерией. Капитан Сорвиголова погиб, а Трансвааль стал английской колонией. Позднее Терону установили в ЮАР несколько памятников. На церемонии открытия одного из них присутствовал Нельсон Мандела, который произнес торжественную речь на бурском языке африкаанс. Кстати, Даниэль Терон – двоюродный прадед актрисы Шарлиз Терон. И у нее есть все основания гордиться своим героическим предком.